Иисус Навин. Урок 15, главы 10 и 11.
10 глава книги Иисуса Навина – это история, имеющая несколько уровней для понимания. На поверхностном уровне это история завоевания Иисусом Навином южной части земли Ханаанской. На более глубоком уровне это история верности Бога в том, что Он обещал сделать для Израиля, победить врага раньше израильской армии, тем самым обеспечив владение землей, обетованной его народом завета. На еще одном уровне это демонстрирует, что происходит, когда человек полностью послушен Господу, когда он не боится препятствий, которые мир ставит на его пути в попытке выполнить повеление Господа, и что победа всегда обходится дорого, и лишь в редких случаях дорога гладкая. Поэтому, читая книгу Иисуса Навина, мы должны наблюдать за тем, что происходит не только в контексте пересказа реальной истории Израиля, но и за демонстрацией гораздо более масштабных и важных неизменных Божьих принципов, которые мы видим в процессе. Прежде чем мы вернемся к прямому толкованию книги Иисуса Навина, я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы добавить еще один лакомый кусочек к продолжающемуся диалогу, который я вел с вами с того первого дня, когда мы начали изучать Тору вместе. Это диалог о том, как изучать Библию, относиться к ее словам и извлекать из них смысл и принципы. Это напрямую относится к книге Иисуса Навина, потому что важно, чтобы мы смотрели на нее с правильной точки зрения, если мы хотим извлечь из нее то, что было задумано. Стало популярным изучать и обсуждать достоинства и принципы Библии так, как будто это книга изречений или притч от начала до конца. Изречение – это древнееврейский эквивалент звуковых фрагментов. Притчи – это истины, изложенные в коротких, очень общих и часто сильно упрощенных выражениях, чтобы их было легче запомнить. Не забывайте, Библия изначально была составлена так, чтобы быть устным, а не письменным словом. Поэтому легкость запоминания была очень важна для ее точной передачи из поколения в поколение. Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, я воспользуюсь следующей иллюстрацией. Притчи в чем-то схожи по своему назначению и использованию с отдельными костями человеческого тела, у взрослого человека их 206. Одна кость, взятая отдельно и исследованная, действительно важна и имеет значение. Но по-настоящему она полезна и значима, ее функция и предназначение полностью понятны только тогда, когда она рассматривается как часть целого на своем должном месте. Одна единственная кость, отложенная в сторону и рассматриваемая изолированно, также не очень хорошо отражает общую природу и сущность человеческого существа, частью которого она является, хотя эта единственная кость может дать нам подсказки. В то время как целый скелет, все 206 костей на своих местах, дает реальное представление о форме человеческого существа, сам по себе скелет не является полной картиной и не может поддерживать жизнь. Как и в драматическом видении Иезекииля, в долине сухих костей сами по себе кости скелета образуют инертный каркас и ничего более. Только после того, как мы добавим внутренние органы, мозг, связки, мышцы, плоть и органы чувств, а затем сверхъестественное дыхание Бога, мы, наконец, получим полноценного и функционирующего человека.
Полный скелет действительно дает нам представление об общей и стандартной форме человека, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Я осмелюсь сказать, что если бы все мы в этой комнате внезапно превратились в одни скелеты, мы потеряли бы способность идентифицировать даже наших собственных супругов или детей. Потому что именно миллионы тонкостей того, что растет на этих костяных каркасах, делают нас узнаваемыми друг для друга и пригодными для целей, для которых мы были созданы.
Точно так же, как я метафорически сравнивал библейские притчи с отдельными костями скелета, так и в христианских дискуссиях отдельные фразы и стихи, взятые из наших Библий, стали рассматриваться так же, как притчи, высказывания, которые можно воспринимать как есть без контекста и как законченную и окончательную мысль. Хотя в этих отдельных фразах и стихах из Священного Писания, безусловно, есть доля истины, пытаться сделать слишком большой вывод из одного или двух, или пытаться рассматривать стих или фразу как самодостаточные единицы, которые могут стоять особняком, это опасная и вводящая в заблуждение деятельность.
Или, что более важно, в нашей иудео-христианской борьбе, в богословские принципы, нам часто нравится играть в бесконечную игру «Мой стих лучше вашего». Возьмем любую заданную тему, и обычно мы можем найти противоречия и огромные различия в Библии, если, по сути, превратим один или два стиха в притчу, а затем сопоставим ее с другими, используя иллюстрацию скелета, насколько полезно для нас утверждать, кость от моего пальца гораздо точнее отражает то, как выглядит человек и как он функционирует, чем кость от вашего пальца. Но на самом деле, как много мы можем различить, если возьмем всю костную структуру кисти и попытаемся только по ней экстраполировать, как выглядит полный человеческий скелет. Потому что с таким же успехом я мог бы взять всю костную структуру стопы и утверждать, что она лучше отражает человеческую форму. Кто был бы прав? Господь был очень мудр и милостив в том, как Он дал нам свое слово истины. Он не показал нам одну кость и не сказал нам, что это все, что нам нужно знать, или что достаточно этой одной кости. Все остальные на самом деле не нужны, чтобы правильно определить, кто Он, кто мы, а также отношения и план, который Он имеет для нас. Он также не бросил 206 костей в кучу и не сказал: придумайте сами, как их собрать. И, к счастью, Он не дал нам коробку, полную внутренних органов, еще одну с нашей оболочкой, контейнер, полный связок и ведро с органами чувств, и не сказал: используйте свое воображение. Скорее, Он выстраивал принцип за принципом в точном порядке, чтобы они подходили друг к другу именно так, а затем Он дал нам примеры значения и функции этих принципов в действии и объяснил, как они действуют, соединяются и комбинируются с другими его принципами, чтобы сформировать более полную картину. Благодаря божественному вдохновению в историях реальных людей, в реальных ситуациях в Библии, Иегова рассказал нам, к чему все это ведет. И даже дал нам пример образа жизни, который мы должны вести, пока Господь претворяет в жизнь свой план. Он рассказал нам, что ему нравится, а что нет, что работает, а что нет в его мире.
Если мы хотим по-настоящему понять Библию, мы должны смотреть на нее как на целое, а не как на набор фрагментов, которые могут быть связаны любым количеством способов или встречаться в любом порядке. Мы также не можем выделить один или два крошечных кусочка и выставить их как репрезентативные для целого. Мы также не можем намеренно отбрасывать или игнорировать фрагменты, которые при рассмотрении по отдельности и без учета целого кажутся избыточными или даже противоречащими другим фрагментам. Итак, я думаю, что после длительной совместной учебы мы пришли к тому, что я хочу сказать вам самым решительным образом. Не бросайте вызов друг другу, основываясь на одном или двух стихах, которые вы настолько предпочитаете всем остальным, что для вас они последнее слово по любому вопросу. Именно это мышление привело к концепции доктринальной основы, в отличие от основанной на Священном Писании, христианства, и в результате возникли мириады конкурирующих деноминаций. Библия не структурирована таким образом, и она никогда не предназначалась для такого использования. Даже обширный закон Моисея, который Господь изложил со списком из 613 негативных и позитивных заповедей, не дает достаточно полной картины, поэтому Моисей сказал Израилю свою Нагорную проповедь в Моаве, и Отец дал нам много примеров в форме истории и повествований для подражания или, в некоторых случаях, чтобы мы могли избежать неприятностей, и он разработал шаблоны, чтобы мы могли различить, действительно ли то, как мы понимаем то, что он говорил, соответствует его намерениям. Нет коротких путей к изучению или обсуждению Божьих принципов, и бросать друг другу отдельные аргументы, чтобы защитить или поддержать какую-то принятую нами доктрину, бесполезно. Скорее важно, чтобы как только человек стал верующим, он серьезно изучал Слово Божье, начиная с самого начала, с единственным предвзятым представлением о том, что это истина. Жизненно важно, чтобы мы собрали всю истину Божью в том порядке, в каком она была дана, используя все части и не отбрасывая ни одной из них. Давайте вернемся к Иисусу Навину и посмотрим, как разворачивается история Израиля и как воплощаются Божьи принципы по мере того, как они переходят от теории к практике. Перечитайте 10 главу книги Иисуса Навина с 15 стиха до конца главы. Иисус Навин и израильская армия нанесли сокрушительное поражение силам Южной Ханаанской коалиции, а цари, возглавлявшие побежденные силы, бежали с места событий, пытаясь спасти свои жизни. Они добрались до места под названием Македа и спрятались там в пещере, но вскоре они были найдены, и об этом сообщили Иисусу Навину. Иисус Навин в настоящее время находился с войсками и их семьями во временном израильском лагере в Галгале. Поэтому он отправился на юго-запад в Македу и там приказал запечатать 5 царей в их убежище, используя большие камни, чтобы закрыть вход в пещеру. Эта тюрьма будет охраняться несколькими солдатами до тех пор, пока Иисус не уничтожит столько войск коалиции, сколько сможет. Приоритетом номер один было уничтожение вражеских армий. Разборки с захваченными царями могли подождать. По сути, приказ Иисуса Навина в стихе 19 заключался в том, чтобы израильские войска быстро продвигались, догоняли различные группы выживших вражеских солдат и убивали их, начиная с тыла их колонн. Израиль разделил свои силы на несколько групп, поскольку у каждой из этих 5 армий было свое предназначение. И Иисус Навин знал, что у его войск не было времени отрезать 5 армий от их укрепленных городов. Израиль начал атаковать их с тыла, как только их догнали, и двигался вперед в надежде, что они пробьются к передней части колонны, убив в процессе их всех, прежде чем какая-либо конкретная армия скроется под защитой окруженного стеной города. Но в стихе 20 мы узнаем, что хотя Израиль поразил большинство из них, некоторые все же вернулись в безопасное место. На самом деле мы не знаем, сколько времени прошло с того момента, когда коалиция из 5 царей напала на Израиль, до того момента, когда боевые действия прекратились, а затем Иисус Навин наконец расправился с 5 царями. Это могло занять несколько недель, даже больше. Хотя тон повествования заставляет думать, что все это произошло за пару дней. На самом деле это всего лишь типичный библейский способ записи подобных вещей на иврите в Ветхом Завете. Время было не так уж важно. Что именно происходило и в каком порядке, не всегда было важно. Но когда это происходило, это было совершенно ясно. Еще в стихе 15 нам сказано, что после главной битвы при Гаваоне Иисус Навин и все его воины вернулись в свой лагерь в Галгале. Не похоже, что битва при Гаваоне продолжалась преследованием теперь уже раздробленных и разделенных вражеских сил. Здесь действует удивительный божественный принцип. После своих ошибок в Гае, а затем заключения мира с Гаваоном, Израиль решил повиноваться Господу и поступать по его повелению. Таким образом, они легко разгромили армию 5 царей. И теперь их наградой была не только быстрая победа, но и то, что они благополучно вернулись домой и к семьям. Они вернулись в свой лагерь, в безопасности, в целости и сохранности. Война не была естественным состоянием Израиля, которое Бог предназначил для них. Их естественным состоянием был шалом. Послушание быстрее возвращало их в безопасность и покой. И это было наградой и даром от Господа.
И все же мы, современные верующие, должны извлечь из этого суровый урок, который и Иисус Навин, и его воины, к счастью, усвоили. Когда Бог говорит, что Он уже предал им врага, это не означает, что Израиль может сидеть в комфорте своего лагеря, молиться и восхвалять Господа, и просто ждать, пока враг сдастся. Это была работа Израиля – пойти и заявить о той победе, которую Господь уже дал им. Но претендовать на это означало сражаться за это. Чтобы заявить об этом, нужно было рисковать жизнями, терпеть травмы, испытывать трудности и преодолевать страхи. Господь дает нам плодородные поля для выращивания пищи, но мы должны сажать урожай и охранять его от сорняков и вредителей. Удивительные Божьи процессы приводят к прорастанию семян, выпадению дождей, росту растений и созреванию зерна, но мы должны идти на поля и собирать урожай, просеивать его, а затем готовить либо к хранению, либо к немедленному употреблению. У Бога есть своя часть ответственности, и у нас есть своя часть ответственности. Это самоопределение отношений. Однако наша роль состоит не в том, чтобы просто сидеть и наблюдать, как Бог выполняет свою часть работы. Даже в Иерихоне, когда стены города пали по сверхъестественному повелению, а не из-за осады, израильтянам все равно пришлось идти по обломкам стен города и предавать жителей Иерихона мечу. Жители оказали сопротивление, и Израиль не вышел невредимым. Победа дается дорогой ценой, даже несмотря на то, что Господь гарантировал победу. Послушание ведет нас к победе, непослушание ведет нас к поражению. В любом случае необходимо идти на личный риск. И будут жертвы. Заявить о победе – это не значит просто сидеть и молиться. Это не означает, как слишком часто практикуется в современной церкви, что мы поднимаем руки и с уверенностью восклицаем: «Господи, мы заявляем о победе над болезнью». Или «Мы заявляем о победе над злом». Это общая сумма наших усилий. Сидеть и молиться – это у Иисуса Навина эквивалент обращения за советом к Господу. Это необходимый, но всего лишь предварительный шаг послушания. Сначала нужно спросить Бога, что делать и как это делать. Но после того, как мы посидим, помолимся и получим Его совет, наступает время действовать. И это действие может означать опасные для жизни проблемы. Это может означать страшные встречи. Это может означать открытие нашей жизни для перемен, которые могут соответствовать или не соответствовать нашим ожиданиям. Но почему мы ожидаем, что божественная победа будет легкой и безболезненной в этом мире? Сын Божий прошел через ад, чтобы подарить нам рай. Но в конце концов это была победа. Наша трудная задача – видеть это так, как видит это Бог. После преследования остатков пяти побежденных армий израильтяне снова возвращаются в лагерь для непродолжительного отдыха. Однако на этот раз, стих 21, израильские войска возвращаются в Македу. Некоторые ученые считают, что это противоречит утверждению, сделанному всего шестью стихами ранее, когда говорится, что израильские войска вернулись в свой лагерь в Галгале. Я думаю, что они создают много шума из ничего. Тогда, как и сейчас, было нормально создавать временные точки базирования по мере того, как войска удалялись от места основного базирования. Галгал был домашней базой, Македа была временной базой для войск, участвовавших в текущем набеге. Основная часть израильтян, вероятно, осталась в Галгале. Те войска, которые были выбраны для преследования выживших врагов, имели удаленную базу в Македе, где Иисус Навин решил разбить лагерь, ожидая расправы над этими пятью царями.
В конце стиха 21 говорится, что никто не сказал ни слова против кого-либо из народа Израиля. Буквально в нем говорится: «И никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим». Это еврейская идиома, которая означает, что возвращающиеся войска не столкнулись с какой-либо враждебностью ни на обратном пути, ни в Македе. Никто из друзей и союзников этих пяти царей не осмелились побеспокоить Израиль. И никто из жителей города Македа, одноименного пещеры, в которой теперь были заключены эти пять царей, не создавал никаких проблем Израилю. Приближалось время расплаты. Иисус Навин приказал привести к нему пять царей. Какой это, должно быть, был царский парад. Представьте себе, что цари Иерусалима, в то время Иевуса, Хеврона и Армуфа, Лахиса и Еглона, выстроились перед Иисусом Навином, зная, что их ждет: сначала унижение, а затем смерть. Иисус Навин использовал этих царей, чтобы подчеркнуть свою позицию. Он подозвал своих офицеров вперед, приказал царям пасть ниц на землю перед Иисусом Навином, а затем, в свою очередь, каждый из командующих израильской армией поставил ногу на шеи этих царей.
Я знаю, это звучит варварски, но речь шла не о том, чтобы причинить этим царям вред, наступив на их спины или шеи. Это был всего лишь стандартный ближневосточный символ, указывающий всем присутствующим, кто кем правит. Для простого израильтянина, для офицеров Иисуса Навина. Наступить ногой на шею царственной особы, вероятно, было довольно пугающе. Царей высоко ценили и их очень боялись. Обычно считалось, что цари были больше, чем людьми. Что они были связаны с богами, и некоторые из них станут богами после своей смерти. Но в то же время это демонстрировало тем, кто поставил ногу на шею царям, и всем младшим офицерам, которые присутствовали и наблюдали, что именно Израиль и по умолчанию израильский бог был выше, несмотря на титул царя, который эти люди присвоили себе. Если на самом деле Иисусу Навину нужно было увещевать своих офицеров выйти вперед и принять участие в этом символическом жесте, сказав им не бояться и не смущаться, это означает, что они действительно неохотно совершали этот поступок. Сразу же после этого Иисус Навин приказал казнить 5 царей, а их тела насадить на деревянные шесты. Несмотря на то, что в большинстве версий говорится, что они были повешены на дереве, повешение не означало удушение веревкой на шее, а еврейское слово «эц» обозначает и дерево, и древесину. Скорее всего, это выглядело так, как это было принято изображать на нескольких старых ассирийских рельефах. Это означало, что их убили, а затем их безжизненные тела насадили на шест. Этот акт сажания на кол был с незапамятных времен восточным символическим жестом, который означал, что осужденный человек также был проклят. Мы видим, что евреи согласны с тем, что быть повешенным, насаженным на дерево означает быть проклятым, что по определению означает быть проклятым Богом. И прекрасно понимают значение этого символа.
Второзаконие 21, 22, 23. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. И этот закон из книги Второзакония также является причиной того, почему мы читаем в стихе 27, что на закате, то есть до окончания текущего дня, тела царей были сняты с кольев и брошены в ту же пещеру, где они до этого прятались.
Это понимание взаимосвязи между насаживанием на шест, то есть дерево, и проклятием Бога, конечно, не сильно изменилось с течением времени. Послушайте Павла в послании к Галатам. Послание к Галатам 3:13. «Мессия искупил нас от проклятия, определенного Торой, приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится, всякий повешенный на стойке попадает под проклятие». Не имело значения, какой формы было дерево, на котором висел осужденный шест или крест, и был ли он пронзен насквозь шестом или прибит ко кресту, как Иешуа. Традиция заключалась в том, что насаживание на деревянное приспособление указывало на то, что Бог также проклял осужденного человека.
В стихе 28 объясняется, что после завершения церемонии казни Израильтяне напали на город Македа, возле которого в настоящее время стояла лагерем часть израильской армии. И убили его царя. В общей области Македа было расположено 7 городов. Собственно, Македа, также Ливна, Лахис, Газер, Еглон, Хеврон и Давир. Каждый из этих городов подвергся нападению, и приводятся различные описания того, как именно с каждым городом обращались. Если кратко, люди были убиты, имущество и домашний скот были взяты в качестве трофеев для Израиля, и в результате большая часть южной половины Ханаана теперь находилась под израильским контролем. Одна из причин, по которой описан каждый из городов, один за другим, и объяснено, что произошло, заключается в том, чтобы подчеркнуть, что Иисус Навин и его люди поступили в точности так, как им было велено Господом через Моисея. Краткое напоминание. Инструкции касались протокола, установленного Богом для священной войны. А в священной войне вся военная добыча принадлежала Господу. Поскольку все это принадлежало Ему, Он определил, что из добычи останется преданным Ему, а что народ Израиля может взять для личного пользования. То, что было посвящено Господу, стало буквально священной собственностью. То, чем мог обладать Израиль, оставалось неосвященным, не святым. И таким образом Израиль мог легально присвоить это себе. Первый город, взятый Израилем, Иерихон, был особым случаем, потому что это были первые плоды войны и первая собственность в земле ханаанской. Поэтому Господь оставил все, что было в Иерихоне, для себя. Это означает, что все трофеи считались святыми и должны были быть уничтожены, сожжены огнем. Однако, начиная с Гая, второй взятый город, мы видим, что только строение и вражеский народ должны были стать Божьей добычей. Все остальное могли использовать израильтяне. Но единственный способ, которым что-то могло быть отдано Богу, для его исключительного использования, это уничтожение путем сжигания дотла. Таким образом, смысл последних 12 или 13 стихов 10 главы книги Иисуса Навина состоит в том, чтобы показать, что Израиль усвоил урок, понял, что Бог имел в виду, когда он говорил о законах священной войны, закон Херем, и поэтому скрупулезно соблюдал эти законы при завоевании Южного Ханаана.
Однако в главе 11 мы увидим серьезный намек на то, что Израиль, возможно, не разрушал и не сжигал некоторые из этих южных городов. Если это так, то они не повиновались Богу до конца, несмотря на то, что утверждали, что повиновались. Но, по-видимому, они делали это достаточно хорошо. И Господь не наказал их за их несовершенство.
Стихи 40-43 подводят итог нападению южан. И в них очерчена область, пострадавшая от действий Израиля. Это было от Кадеш-Варни до города Газа. Да, та самая Газа, о которой все мы знаем из новостей. А затем на восток до Гаваона. В них также говорится о земле Гесем. Это не та же самая земля Гесем, в которой Израиль жил во время пребывания в Египте. Она просто была названа так же. Очень распространенное явление. Существует много разногласий по поводу расположения этих древних городов. Так что то, что вы видите на картах, которые я вам показывал, это приблизительные данные.
Глава заканчивается тем, что Иисус Навин и его воины возвращаются в свой главный лагерь в Галгале, где была установлена скиния, проводились ритуалы святилища, жертвоприношения и службы первосвященника, простых священников и левитов в течение многих десятилетий. Таким образом, Галгал был первоначальным местом нахождения скинии в земле ханаанской. Много лет спустя она переедет и еще много лет будет находиться в Силоме. Важно понять, что где бы ни находилось святилище Божье, это было самое важное место на святой земле для народа Израиля. Туда они все шли на праздники паломничества, туда они ходили, чтобы принести свои жертвы, туда они брали своих первенцев, чтобы искупить их. Местом, где Бог призвал Израиля к священному собранию в течение многих десятилетий после перехода через Иордан, был Галгал. Пройдет около 300 лет, прежде чем Иерусалим окончательно обретет этот особо священный статус, поместив священство и святилище на гору Мария. Давайте перейдем к 11 главе книги Иисуса Навина. Прочитайте полностью 11 главу книги Иисуса Навина. Точно так же, как 10 глава была историческим и теологическим рассказом о завоевании Южного Ханаана, глава 11, это история завоевания северных районов Ханаана. Как видно из прочтения, главы 10 и 11 образуют единое целое. Разделение этого текста на главы не должно было быть с литературной и исторической точки зрения. Далее мы видим в этих двух главах развивается историческая и теологическая модель. Исторически мы видим северную коалицию царей и их городов-государств, сформированную, чтобы попытаться помешать израильской армии захватить их многочисленные царства, как это произошло на юге. И теологически мы видим образец того, как Бог наставляет Иисуса Навина и обещает ему победу. Иисус Навин повинуется и наставляет Израиль. Израиль повинуется и достигает победы посредством битвы. Глава начинается с того, что царь Ассора получает разведданные о том, что произошло на юге, об ошеломляющем поражении коалиции из 5 армий, разрушении израильскими войсками многих крупных ханаанских городов и уничтожении их жителей. И поэтому царь Ассора заключает союз с царями Мадона, Шимрона, Ахсафа и другими царями Северного Ханаана. Этот военный союз создан с целью нападения на Израиль до того, как он сможет закрепиться на северной территории. Мне интересно, что в недавно завершившейся южной кампании, а теперь и на севере Ханаана, именно хананеи разжигали сражения. Они слышали о намерениях Израиля, верили в это и поэтому наносили упреждающий удар. Возникает вопрос, почему Иисус Навин, или это был Бог, ждал, пока враг нанесет удар по силам Израиля, прежде чем они выполнят приказ Господа забрать Ханаан в свое наследие? Я не уверен, что на этот вопрос есть точный теологический ответ, но есть хороший человеческий поведенческий ответ. Армия и лидеры Израиля сопротивлялись. Они не спешили вступать в войну и терпеть сопутствующие ей лишения, увечья и смерти. Большое промедление со стороны Израиля привело бы к тому, что ханаанские силы были бы более тщательно подготовлены и было бы еще труднее вывести их из своих укреплений. А Господь хорошо знал Израиль. Кроме того, действительно в интересах Израиля было, чтобы реакция этих различных крупных городов-государств в Ханаане заключалась в том, чтобы объединиться
и оставить относительную безопасность своих крепостей и вступить в открытое противостояние с Израилем. В данном случае Израилю представилась возможность убить нескольких зайцев одним выстрелом. Если бы эти цари со всего Ханаана выбрали стратегию, основанную на неприступности высоких и толстых стен и сильных оборонительных позициях, обычно эти обнесенные стенами города располагались на возвышенностях и вершинах холмов. Своих столиц завоевательная война продолжалась бы гораздо дольше, чем это было на самом деле, потому что для взятия каждого города Израилю потребовалась бы длительная осада. Но Господь вложил ожесточение в сердца этих ханаанских царей и безрассудное высокомерие в их умы, так же, как поступил с египетским фараоном, и буквально вывел их из их забаррикадированных крепостей в место, где он мог убить их одним сильным ударом. Дело в том, что Иегова оказал сверхъестественное влияние не только на Иисуса Навина и армию Божью, но и на врага. Это еще один образец, вытекающий из Танаха, Ветхого Завета, который никогда не меняется. Наблюдайте, как Господь использует именно этот прием, глупо и высокомерно выводя могущественные армии из их цитаделей, чтобы они могли быть уничтожены в одной решающей битве. Откройте свои Библии на книге Иезекииля, 38 главе. Прочитайте книгу пророка Иезекииля 38:1-39:5. Господь выведет врагов Израиля на открытое место, и там они будут уничтожены. Точно так же, как при завоевании Ханаана. В следующий раз мы продолжим изучать 11 главу книги Иисуса Навина.